У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая передача, посвященная драме Генриха Ибсена «Пер Гюнт». Покончив с первыми двумя действиями в предыдущей, сейчас мы переходим к третьему. Несмотря на то, что оно самое короткое в пьесе, короче всех остальных в полтора, в три, даже в четыре раза, в нем, тем не менее, присутствует целый ряд существеннейших моментов, на которых мы и сосредоточим внимание. Из начального монолога Пера, рубящего в чащобе в одиночку строевой лес, мы узнаем, что похищение чужой невесты не обошлось для него без последствий. Он лишен наследства, двора, земли. И следующей за этой сценой мы узнаем, что и у оставшейся в родовой усадьбе матери отняли весь домашний скарб. Дом ей, правда, оставили, но ей приходится жить милостыней. Сам же Пер поставлен вне закона. Он должен жить в лесу. Но это, похоже, только идет ему на пользу. В частности, он то и дело ограничивает себя в непокидающих его фантазиях, хотя избавиться от них в силу то ли врожденного характера, то ли приобретенной привычки для него весьма затруднительно. Монолог прерывает появление парня, отсекающего себе палец серпом с целью избавиться от военной службы. Подсмотренный случай этот производит сильнейшее впечатление на Пера. Причем поражает его не столько сам факт или даже решимость парня, а вот что. И молодец же, черт возьми, весь палец большой отчикнул. Сам, по доброй воле, никто не заставлял. Ах, вот что! Его в солдаты, видно, взять хотели. А парню-то, понятно, неохота. Но отрубить, раз навсегда расстаться, придумать это, этого желать, хотеть, но сделать... Нет, не понимаю. Слова «придумать», «желать», «хотеть», «сделать» Ибсеном выделены курсивом. И совсем не случайно, ибо в них некоторые, впрочем, довольно робкие прозрения Пера насчет себя самого. Они, между прочим, дают нам понимание того, почему ему так и не удается, и не удастся, кстати, сделать свои мечты былью, реализовать их в реальности во всей полноте. Но и не только это. В них зафиксировано непреодолимая для Пера дистанция между желанием и деланием, которые и в дальнейшем, даже в самые удачные годы его жизни, будут противоречить друг другу, с вредом для него самого, но вместе с тем будут нести некую промыслительную функцию в деле, если не исправления, то направление в нужную сторону, в конце которой будет ждать его Сольвейк. Этот образ – единственное, чему не изменит Пер в своих бесконечно сменяющихся увлечениях. «Какая светлая!» – неустанно повторяет он. Пока же Сольвейк оставляет родителей, сестру, приходит в лес, чтобы жить с Пером. Ее приход преображает его до неузнаваемости. Он мог бы изменить и всю дальнейшую жизнь, если бы не обстоятельства из прошлого. Оставив Сольвейк в доме, Гюнт отходит в лес, чтобы нарубить дров. И тут далее текст Ибсена. Навстречу ему из чащи выходит пожилая женщина в зеленых лохмотьях. Та самая дочь короля троллей, на которой хотел жениться Пер. А за нею ковыляет, держась за ее юбку, уродец с пивным жбаном в руке. Конец цитаты. Зеленую женщину Пер не узнает, тем более ребенка, который, по словам матери, хром, как хром и сам он, Пер, душою. Между нею и Пером возникает перебранка, готовая перерасти в потасовку, в которой готов поучаствовать и уродец сын. Уродец плюет на Пера Гюнта. «Тьфу, тьфу, я топором тебя схвачу. Увидишь, погоди». Женщина, целуя уродца. «Ну что за голова у мальчугана? Ты будешь вылитый отец с годами». Пер Гюнт, сжимая кулаки. «И это все, женщина, заблуд лишь мысленный. Тебя мне даже жаль». Пер Гюнт, всех больше жаль другую. Сольвейк, Сольвейк, ты золото, ты солнышко мое. Женщина, всегда невинный должен отдуваться, как черт сказал. Его побила мать за то, что допьяна отец напился. Плетется в чащу, уродит за нею, швырнув жбаном в Пера Гюнта. Эта встреча заставляет Пера еще раз более глубоко, чем когда бы то ни было, задуматься над собой. В его размышлениях возникает даже, в общем-то, малопонятное для него по значению слово «раскаяние», смысла которого он до конца не понимает. Тем более он далек от того, чтобы воплотить это понятие в действие. Посему Гюнт выкидывает довольно неожиданные, даже для такого путаника, как он, коленцы. Учитывая свои связи с женщинами, Ингрид, три распутные девки, дочь короля троллей и считая себя недостойным чистоты Сольвик, что правда, но с его стороны, думается, это довольно фарисейский жест. Он, не попрощавшись, оставляет ее в лесной избушке. Коротко говоря, душевному труду Гюнт в который раз предпочитает бегство от него. Прямой линии жизни предпочитает кривую блужданий. Прочтем эту сцену. Пер Гюнт. Сторонкой обойти дала совет, кривая мне. И тут придется так же. Ну вот и рухнул с треском мой дворец. Стена воздвиглась между ей и мною. И разом стало гадко здесь, и радость моя состарилась. Да-да, сторонкой. К ней через эту грязь прямой дороги мне не найти. Да, прямой дороги. А все-таки, пожалуй, есть. Коль память не изменяет мне, то где-то что-то насчет раскаяния когда-то говорилось. В Евангелии, как вы понимаете, в притче о блудном сыне. У Пера же, как мы убедились, это воспоминание брежет на уровне ускользающей рудиментарности, что и подтверждается дальнейшей его речью. Но что? Что именно? Я не припомню. И книги при себе здесь нет, и нити в глухом лесу не сыщешь путеводной. Отсутствие Библии при таких обстоятельствах, в какие загнан Пер, тоже глубоко симптоматично. Тем не менее, как мы убеждаемся далее, интуитивно он выбирает путь все того же блудного сына, несмотря на то, что сюжет этот так и остается где-то в темных закоулках его памяти. Вопрос, так ли необходим он для него был? Для Ибсена, вне сомнений, иначе бы он так долго не водил по выбранной кривой своего героя, заставив повторить его путь евангельского блудного сына, в чем мы еще убедимся. А пока обратимся к прерванной цитате. «Раскаяние? Нужны, пожалуй, годы, пока я с ним пробьюсь вперед. Не сладко такую жизнь вести, сломать, разбить, что дорого так, чисто и прекрасно, и снова склеить из кусков, обломков. Со скрипкой удастся это, может, но с колоколом нет. Нельзя лужайку, что зеленеть должна, топтать ногами. Да полно, выдумки все это, вздор». Вот ведь исчезла же из глаз та мерзость, но не из памяти и не из сердца. Прокрадываться будут в душу мне те мысли грешные. Сначала Ингрид, потом те три, скакавшие, как козы на пастбище. Пожалуй, и они придут, и тоже с хохотом и бранью потребуют, чтоб я их приласкал, и на руки взял бережно, как Сольвейк. Ступай сторонкой, парень. Если б руки твои длиннее лап сосновых были, то и тогда ее нести не смог бы достаточно далеко от себя, чтоб грязью собственную не запачкать. Сторонкой обойди, без барыша, так уж, по крайней мере, без убытка, совсем покончить, да и позабыть. Обратим внимание на торгашеские выражения, которыми отмечены эти раздумья. И вправду Пер как бы торгуется с самим собой, товаром назначив душу возлюбленной. Но вот обыкновенной, нерассуждающей любви, свойственной ей, в этих рассуждениях что-то незаметно. Впрочем, трудно понять, чего больше в них – искренности, самоосуждения или же, напротив, лицемерия и самооправдания. Сольвик ведь знает Пера не хуже его самого, однако же пришла она к нему. В любом случае, дело не так просто, как кажется. Делает несколько шагов назад, но опять останавливается, гласит следующая ремарка. И далее. Войти туда? Теперь? Таким-то грязным, оплеванным, войти туда, таща всю эту чертовщину за собою? С ней говорить и все-таки молчать, ей признаваться и кривить душою? Отбрасывает топор. Святой сегодня вечер. Ей навстречу идти таким, каков я, святотатство. Сольвик в дверях избушки. «Идешь ты, Пер?» Пер Гюнт в полголоса. «Сторонкой». Сольвик. «Что сказал ты?» Пер Гюнт. «Придется подождать тебе. Стемнело, а ноша будет тяжела моя». Сольвик. «Постой, я помогу. Разделим ношу». Пер Гюнт. «Нет-нет, останься. Я один снесу». Сольвик. «Ну хорошо, но не ходи далеко». Пергюнд. Имей терпение, девушка. Далеко или близко подождешь. Сольвейк, кивая ему вслед. Я подожду. Пергюнд уходит по лесной тропинке. Сольвейк все стоит в полуотворенных дверях избушки. Почти так же, отметим, как всепрощающий отец на некоторых картинках, посвященных скитаниям блудного сына. Трудно вообще не заметить совершенно определенных символических слов, произнесенных в этой сцене. Тьма – тяжелая ноша, которую Гюнд самонадеянно берет на себя одного, не позволяя ее разделить с ним Сольвейк, терпение, ожидание и самые близкие к сюжету блудного сына. «Не ходи далеко». Сам образ Сольвейк, конечно же, символичен. Она одновременно простая верующая девушка, бесконечно его ждущая, и наглядное воплощение мистической вечной женственности, и даже по Ибсену святости, и даже более того, о чем мы скажем в свое время. Пока же вернемся к заканчивающемуся смертью Озы третьему действию, в конце которого, решивший покинуть и родную страну, и находящуюся в труднейших обстоятельствах мать, сын разыгрывает для нее большой спектакль с ездой на конях, не предполагая, что эта поездка по длинной дороге, конечной целью которой предполагается рай, там ждет святой Петр у ворот нас с ключами. «С поклоном тебя пригласит он туда», — обещает ей Пер, обернется самой что ни заправдошной смертью. И сразу же с места, что называется, в галоп, не озаботившись похоронами матери, Пер уезжает за моря. Не случайно, думается, делается ударение на спонтанности этого поступка. Поначалу это вроде бы бегство от самого себя, такого, каким он себя увидел после изгнания в лес из деревенской общины, встречи в лесу со своим уродом сыном и его матерью, бывшей своей возлюбленной, и более всего, после прихода в его избушку Сольвейк, разглядевший в нем нечто пока недоступное ему самому и согласное разделить с ним его ношу. А вот после бегства из родной страны с ним происходит нечто более важное. Уже в начале следующего, четвертого действия, Гюнд предстает перед нами в образе убежденного космополита Нувариша, без роду, без племени. «По духу я, — говорит Гюнд, — вселенский гражданин. Своей фортуной Америке обязан, образцовой своей библиотекой, юным школам Германии. Из Франции же вывез манеры, остроумие, жилеты. Работать в Англии я научился, и там же к собственному интересу чутье повышенное приобрел. У иудеев выучился ждать. В Италии же к dolce far niente расположением легким заразился. Одни свои продлил я шведской сталью». К списку «без роду, без племени» хотелось бы добавить «без чести и без принципов», к чему Гюнд тоже дает основание. Если бы, как мы убедимся из того же четвертого действия, от двух последних ему не совсем удалось избавиться. Пока же в его начале Пер – богатый судовладелец, пирующий в пальмовой роще где-то в Марокко, в пестрой космополитической же компании. Его сотрапезники – мистер Коттон – то ли англичанин, то ли американец. Мусью Баллон, француз, естественно, немец фон Эперкопф, а также персонаж с вовсе уж не определяемой национальностью по фамилии Трумпетер Стролле. Из некоторых фраз, которые он далее произносит, можно понять, что он имеет самое прямое отношение к троллям. Пир устроен на средства Гюнта, посему сотрапезники не упускают возможности лишний раз по поводу и без повода отвесить ему комплимент, а то и за раз несколько. «Мосье, у вас есть гонт и общий стиль, какие редко встретишь в наше время, у лиц, живущих ан-гарсон», — заливается соловьем француз. «Ну, словом, у вас нечто есть, не знаю, как сказать, такое нечто». Словечко «нечто» путающегося француза определяет Гюнта целиком, ибо он и вправду есть нечто, так как на что-то никак не тянет, тем более на кого-то. И тем не менее, «Есть полет высокий», — вторит французу немец, «и блеск свободного мировоззрения, и гражданство вселенского печать, проникновенный взгляд и вдаль, и вглубь, не связанный с предубеждением узким, самосознание высшего порядка, натура первобытная, но с жизнью испытанная в высшем смысле слова. Ведь чем быть должен человек?» — выдвигает встречное положение Гюнт. Ответ. Самим собой. Оберегать он должен, лелеять «я» свое и развивать. А мыслимо ли это, если кладью себя навьючит он, что твой верблюд? Под кладью подразумеваются, очевидно, моральные принципы. Вот он, троллевский завет. Тролль, будь доволен собою самим. Соль вся в словечке, доволен. В действии, приложенном к новым обстоятельствам. Сам же Гюнт, взявший все-таки спустя столько-то лет на вооружение троллевский завет, лелеет самого себя, а бывший своей жизнью врет напропалую, что вообще-то, по моим наблюдениям, характерно для свежеиспеченных нуворишей, как и то, что мы узнаем далее. «А вы ведь, собственно, и не учились?» – спрашивает Гюнта фон Эберкопф после целого ряда похвал, где Пер назван и мыслителем, и обладателем широчайшего мировоззрения с высокой степенью обобщения и прочее, и прочее. Показателен ответ Пера, сближающий его с нашими современниками. «Систематически я ничего не изучал, но размышлял и думал, что сомнительно. С историей знакомился, признаться, я по отрывкам только. Не хватило на большее досуга никогда. А так как нам нужна на всякий случай опора, то урывками себе я и религию усвоил. Легче таким путем переварить ее. И вообще учение смысл не в том, чтобы учением себя напичкать всяким, но выбрать то, что может пригодиться. С последним утверждением можно было бы, пожалуй, согласиться, если бы в нем не прочитывался все тот же жесткий прагматический подход ко всему, что можно оборотить в собственную пользу. А обратить, как считает Гюнт, можно все. В этом смысле можно понимать и изучение религии, которая тоже нужна Перу не для души, но лишь про запас. Мало ли что может случиться в жизни, авось пригодится. Далее. Всю свою отрывочность Пер оправдывает занятостью, необходимостью трудиться до седьмого пота. Но чем же он был, спрашивается, так занят? А вот чем. Пер. «И сам я изворотлив был, и ловок. Год от году все лучше шли дела. И через 10 лет среди чарльстонских судовладельцев я считался крезом. Из порта в порт моя промчалась слава. Я истинным любимцем счастья был». Мистер Коттон. «А чем вели торговлю?» Пер Гюнт. «В Каролину возил я негров, а в Китай – башков. Ну, совсем Робинзон Крузо до кораблекрушения, да и только. И компромиссы, которые принимает далее Гюнт, пробующий сочетать служение Богу и Мамоне, тоже вполне в крузовском духе. Вам кажется, пожалуй, что торговля моя на самом кончике вертелась, того, что называется законом? И сам я это живо ощущал, и, наконец, претить мне стало дело». Но раз затеяв предприятие, трудно, поверьте слову, прекратить его, особенно же крупное такое. Тут, знаете ли, тысячами пахнет, и сразу вдруг порвать никак нельзя. Интересно, что, отмечая несогласованность своего бизнеса с законом, Пер ни словом не оговаривается о его несогласованности со стороной моральной, я уже не говорю религиозной, необходимость которой Гюнт, тем не менее, оговаривает далее. Но в каком виде? Читаем далее. «С другой же стороны, признаться должен, я во внимание принимал всегда последствия переступать границы, всегда немножко страшно было мне. К тому же я уж был не так-то молод, к 50-кам дело подходило. Сединки появились в волосах, и вот, хотя не мог я на здоровье свое пожаловаться, стали мысли меня докучливые навещать. Как знать, когда пробьет твой смертный час, и приговор, когда объявлен будет, и овцы от козлов отделены. Что делать тут? Совсем прервать сношение с Китаем было дело невозможным. Вот и придумал я такой исход. Второе предприятие затеял, чтоб коррективом первому служила. Возил в Китай весною я башков, а осенью туда ж миссионеров, снабжая их необходимым всем – чулками, ромом, библиями, рисом. Опять-таки, перечень необходимого миссионерам со включением в него Библии в одном ряду с ромом, да, притом далеко не на первом месте, тоже очень характерен для протестантского сознания, зараженного прагматизмом. Не случайен же следующий вопрос мастера Коттона. «Не даром же, а с прибылью, надеюсь», как и последующий ответ Гюнта. «Ну, разумеется, и дело шло». Миссионеры ревностно трудились, на каждого там сбытого башка новокрещенный кулей приходился, и вред нейтрализован был вполне, ведь поле деятельности миссионеров под паром никогда не оставалось. Башкам ввозимым объявлялся шах. Тот же прагматический подход, подкрепленный компромиссом, и во втором пункте. Читаем. «Мистер Коттон, ну а с живым товаром как же?» Пер Гюнт, верх, соображения нравственные взяли и там. Мне, человеку пожилому, такое дело было не с руки. Как знать, когда пробьет последний час. А к этому еще соображения. Прибавились о тысячах ловушек со стороны усердных филантропов, не говоря уже о той угрозе, какой являлись каперу в суда. А риски сесть на мель, разбиться в бурю, все это вместе взятое меня заставило сказать себе: «Стой, Петер, убавь-ка паруса и постарайся ошибки старые свои загладить. Купив на юге землю, я себе последний транспорт с неграми оставил. Товар, как на подбор, был первосортный, и у меня все прижились отлично, толстели, лоснились от жиру, мне, да и себе на радость». Вообще, без хвастовства скажу, что обходился я с ними просто как отец родной. И сам был не в убытке от того. Завел я школы, чтобы добродетель поддерживать на уровне известном. Я сам следил за тем, чтоб слишком низко барометр ее не опускался. Теперь-то, впрочем, я совсем покончил. Совсем от всяких устранился дел. Плантацию свою я перепродал со всем инвентарем, живым и мертвым. И на прощание негров угостил. Всех гратис ромом. Женщин и мужчин. А вдовам табаку понюшки роздал. Так вот теперь и уповаю я, коль скоро не лукавит поговорка, кто зла не делает, творит добро, что прошлое мое давно забыто, и я скорее, чем кто другой, загладил делами добрыми свои грехи. Самонадеянность, чтобы не сказать наглость, поразительная. И опять-таки, очень и очень схоже с размышлениями Круза. Но Робинзону с его ограниченностью протестантского буржуа, далеко до того взорвавшегося благодаря золотому тельцу прожектора, каковым Гюнт предстает перед нами далее. Читаем. «Мистер Коттон, все это очень хорошо, но, сэр, дальнейшее намерение ваше желал бы знать я. С золотом своим что будете вы делать? Быть не может, чтоб не было... при этом и у вас своей особой цели. Цель же это, Пер Гюнт, царем быть. Все четверо. Как? Пер Гюнт, кивая. Да-да, царем. Все четверо. Да где же? Пер Гюнт. Везде и всюду, в целом мире. Мосье Балон. Но какой же нужно силой обладать? Пер Гюнт. Лишь силой золота. Вот оно самое главное. Пер предстает здесь одновременно алтер-эго старухи из пушкинской сказки о золотой рыбке и вполне отчетливым предшественником Антихриста. И все это причудливым образом сочетается с так и не покинувшей его до сих пор детской мечтательностью, подпорченной дальнейшим знакомством с учением троллей. Нестершееся воспоминание о нем определяет смысл дальнейшей речи Гюнта, в которой в очередной раз мы находим переосмысленное в совершенно противоположном смысле евангельское высказывание, которое учит смирению. Для Пера же оно посыл к самоутверждению. Пер Гюнт. «Я верным самому себе остался. Написано и сказано когда-то, и кем-то, я не помню хорошенько. Но если даже обретешь всю землю, но потеряешь самого себя, венком на черепе разбитом будет твоя победа. Если не буквально так сказано, то нечто в этом роде. Примечательна здесь ложная ссылка на забытый источник и небрежное уточнение, нечто в этом роде, и в особенности заключение. И это не пустые все слова. И в еще большей степени ответ на вопрос, заданный фон Эберкомпфом. «Но что такое гюнтское «я сам»?» Звучащий так. «Гюнтское «я сам» есть легион желаний и влечений и страстей, есть море замыслов, порывов к цели, потребностей, ну, словом, то, чем я дышу, живу таким, каков я есть». Заметим, насколько все это не оформлено, не определено, раздуто без учета содержания. А если что определено, то это не внутреннее наполнение, но лишь внешнее подтверждение мнимой значимости, которое по Гюнту вот в чем. Но как нуждается Господь Бог в прахе, в материи, чтобы быть владыкой мира, так в золоте нуждаюсь я, чтобы быть царем в том смысле, как я понимаю, то есть царем мира, заместителем Бога. Хорошо сравнение, нечего сказать. Зато более точно следующее определение Гюнтом себя. У меня есть золото, и я самим собою останусь сэром Гюнтом. Здесь следовало уточнить бы. Золото дает мне ложную уверенность в самоидентификации с тем выдуманным «я», до которого я сам при обычных условиях не дотягиваю. С этими условиями, кстати, Пер столкнется очень скоро. И после того, как у него похитят и золото, и корабль, в очередной раз слетев с неустанно воздвигаемого для себя пьедестала, он мгновенно почувствует разницу между собой и Богом. Но это не удержит его от упреков в его адрес. «О Господи, внемли! Ты справедлив!» Подняв руки к небу. «Ведь это я, смотри же хорошенько. Подай мне помощь, или я погибну. Пусть задний ход скорее дадут машине, пусть спустят шлюпку, задержи воров, запутай как-нибудь у них там снасти. Внемли, оставь пока дела другие, мир обойдется как-нибудь и сам. Да где? Он разве слушает? На просьбы он, как обычно, вовсе не ответит. Отличные порядки оставлять людей без помощи в нужде». Манит пальцем, словно призывая. «Пст! Слушай, ведь я с плантацией своей расстался. Миссионеров посылал в Китай. Так разочтемся же с тобой честно. Ты должен мне помочь догнать корабль. Пусть будет так, как мне хочется. Оставь другие дела. Ты должен». И смешна, и трогательна, но и раздражительна эта торговля с Богом, так свойственна неверующему человеку, считающему себя во всем перед ним правым. А его самого он не желает признавать. Тем более не привык его просить, только требовать. Что примечательно, и смирение после того, как Бог взрывает судно с похитителями, что заставляет все-таки Пера смириться с закономерностью Божьего промысла и даже на какое-то короткое мгновение осознать себя грешником, в том же духе, что и ропот. Привыкший приспосабляться к любым обстоятельствам, Гюнт пытается, не отказываясь от своей воли, сделать вид, что он доверяет больше Богу, нежели себе, для вида. Пер Гюнт, бледный, тихо. «О, как благодарить счастливый случай!» Растрогано. «Счастливый случай? Нет, не случай это. Мне суждено было спастись, а им погибнуть. О, хвала тебе, Господь, что взял меня ты под свою защиту, не посмотрел ты на грехи мои. Как на душе становится спокойно и радостно от одного сознания, что ты под покровительством особым. Но я в пустыне, где взять пить и есть? А впрочем, где-нибудь найдется, верно? Не может же он позабыть об этом. Чего ж бояться мне?» Громко, вкрадчиво. «Он не хочет, чтобы я погиб, несчастный воробей. Да-да, смириться, ему дать время, не докучать, его предаться воле. Отрадно чувствовать такой подъем. Мышление благородное дороже богатства всякого. На волю Божью лишь положись. Он знает, сколько выпить по силам мне из чаши испытаний. Ко мне отечески он расположен». И после всего этого, бросая взгляд на море, со вздохом шепчет. «Нельзя сказать лишь, чтоб он был расчетлив. То есть Бог, конечно, справедлив, но вот корабль, наполненный золотом, можно было и не взрывать, а возвратить прежнему владельцу. На этом мы прервемся. а следующий этап жизни Гюнта будет исследован в следующей передаче.